Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что у нас в конце нашего выпуска историческая викторина, призы для которой предоставлены Санкт-Петербургским центром благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями. Воспитание происходит через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка, особняка Милютина. Присоединиться к обучению в центре можно в любой момент. Подробности на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы...
Быть советского человека в 30-е годы.
Ну, вот. У нас что-то подобное было, по-моему.
У нас было про НЭП, а да. Теперь мы поговорим, ну, как жили люди в 37-м году, ну, примерно.
До войны.
Давайте так, да. Просто у нас ассоциация 37-й год – это какие-то репрессии, какой-то, да, какие-то декадансы кровавые и прочее, но человек все равно жил. Вот мы пытаемся сегодня рассказать про это.
Сергей, а вообще что с точки зрения историков является бытом? Что это такое?
Ну, это, наверное, уклад повседневной жизни, Саш. Не производственная сфера, ну, в быту, а не на работе, да, а включающая как удовлетворение материальных потребностей людей, пища, одежда, жилье, ну, не знаю, там, поддержание здоровья, ну, а также и освоение духовных благ, культуры, общения, отдых, развлечения, ну, общественные, национальные, городские, сельские, семейные, индивидуальный быт, какой только может быть, угу. Да, они разные. Вот, я думаю, что без повседневной истории, Саша, невозможно понять вообще историю нашей страны. И поэтому, ну, кроме там каких-то кровавых процессов, вот по 30-е годы я хочу сделать еще как жили в это время люди.
Ну, тем более, что, ну, вот лично для меня это в жизни детство моих бабушки и дедушки.
Да, Саша, быт складывается и изменяется под влиянием материального производства, общественных отношений, уровня культуры, ну, географических условий тоже. Согласимся, что бытие определяет сознание.
Сергей, ну, наверное, стоит начать с дома вообще, где жили коммунальные квартиры. Почему-то у меня такая ассоциация приходит.
Дорогие друзья, вы ждете от меня фразу Булгакова, что москвичи, в принципе, неплохие люди, только квартирный вопрос их испортил. Да, дорогие друзья, почему нет? Единственное, я могу сказать, что все-таки наша страна не только Москва. В принципе, как жили в Москве, мы понимаем. Давайте какой-нибудь там средний город выберем, Саш. Самара, Куйбышев тебя устроит?
Конечно.
Ну, вот как бы и Волга, и вроде прекрасные виды из окна. Что там происходило, да? Ну, поговорим о жилье. Если брать документы, например, Куйбышевского завода автотракторного электрооборудования, КТЭК он назывался, да, то в 1935 году мы узнаем, Саша, что текущейся рабочей силы составила 33%. А руководство объясняло это за 1936 год в отчете следующими причинами. Первое – необеспеченность жилплощади вновь поступающих рабочих. Ну, дорогие друзья, мы же должны понимать, что началась коллективизация, и многие люди, которые жили в деревне, вынуждены были оттуда уйти.
То есть продолжается исход населения из деревни в город.
Ну, давайте так, он начался в 1861 году, активизировался в годы Гражданской войны, Октябрьской революции, ну и апогей начался 29-й год, коллективизация, индустриализация. Ну, для индустриализации нужны люди, где их брать у нас? Я никогда бы не поехал, вот, я все-таки немножко занимаюсь другим. В первую очередь туда едут люди, у которых не все нормально на родине, да? Романтика, конечно, хорошо, но в первую очередь, наверное, туда ехали не за туманом и не за запахом тайги, а ехали, чтобы выжить. Ну, по разным причинам, дорогие друзья, коллективизация сделала невозможным для 80% крестьян, проживающих в деревне, быть там. Куда они уходят? В город? Но, извини меня, Саша, в городе они не нужны в принципе, потому что они неграмотные. В городе, на заводе нужны определенные люди. Столько чернорабочих набирать, ну, это просто невозможно, да. Вот поэтому куда? На стройки народного хозяйства. Там они копают, не знаю, котлован, и за это время их насильственно еще дают специальность, на которую завод он не построит, там будут работать. Вот. Ну, понятно, наверное, что Поволжье, ближайший город – это Самара, Куйбышев, и поэтому люди туда приезжали. Но если, да, они же, у них нету никакого жилья в городе, если не деревенские, то ищет, наверное, тот завод, где есть хотя бы общежитие. Или как-то это по-другому в то время называлось. Поэтому, еще раз, Катек был неинтересен, потому что там не было жилплощади. Как пишется в этом отчете, до сего времени 120 человек не обеспечены жилплощадью. Второе, завод отдален от центра на 12 километров и имеет крайне плохое трамвайное сообщение с двумя-тремя пересадками. И третья причина – оторванность от культурного центра. Сообщение с центром города имеется только до 12 часов вечера. Торговая сеть внутри завода и вокруг него – один магазин и два ларька. А по своей пропускной способности и по ассортименту продукции и товаров не может обслужить запросы живущих в этом самом поселке. Поэтому рабочие заводы вынуждены покупать большую часть продуктов и промтоваров в центре города. А когда? Если они все время на стахановских разных вахтах пытаются что-то сделать, соцсоревнования и так далее. То есть они это могут сделать только после окончания рабочего дня. Что смешно, да? А второе – это отправить жену или мамашу какую-то свою, которая там вот будет стоять в очереди и покупать в разных местах. Ну, я думаю, Саша, мы по своей молодости можем вспомнить и такую же ситуацию у нас. Вы за мной не занимали.
Вас здесь не стояло.
Да, вас здесь не стояло. Абсолютно верно. Поэтому уходили, да, уходили люди. Поэтому жилье было достаточно серьезной проблемой по всей стране. Потому что, еще раз, такой наплыв сельского населения в города, с одной стороны, он был предсказуемой политикой, а с другой стороны, был неожиданный для руководства городов. Они не знали. Ну да, еще в 18 году можно было разделить какую-то квартиру какого-то инженера на 8 коммунальных квартир. Но это уже все закончилось к концу 20-х годов во время НЭПа. А сейчас, да, когда новая волна пришла, надо было что-то делать. И поэтому с жильем в 30-е годы были очень большие проблемы.
Да, не то, что сейчас. И исход из маленьких городов и деревень продолжается теперь в большие города совсем.
Да, к концу 30-х годов количество увольняющихся по собственному желанию на предприятиях края Поволжья увеличилось. Ну и можем сказать, поэтому, дорогие друзья, и получите в 40-м году запрет увольняться с предприятия. Да, по разным причинам. Надо еще сказать, что, конечно, острая нехватка мест в детских садах, яслях. Например, на этом предприятии 65% составляли женщины, а в детских садах, или как называли тогда, детские очаги, вот, было всего 200 мест. Понятно, что если на заводе 10 тысяч человек, ну, хорошо, 5 тысяч, 200 мест – это звучит как издевательство. Вот. Ну или вот еще, ну, дорогие друзья, вы, наверное, заметили, что я все время пытаюсь опираться на какие-то документы, да, какие-то работы людей, которые тоже опираются на документы. Вот вам, пожалуйста, документ. Письмо Стахановке Васильевой, партком своего завода. «Завод меня поселил с моим малолетним сыном в комнату 20 квадратных метров. Я являюсь отличницей из Стахановской. Через некоторое время ко мне в мою комнату вселяет мужчину». Да, я еле его отговорила, да, он ушел. Тогда партком обязал мне платить за комнату в 3 раза дороже. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, еще раз, что-то строили. Конечно, мы с тобой сможем, Саша, вспомнить микрорайоны нашего города, которые были построены в 30-е годы. Ну, это, наверное, где-нибудь между Нарвской и Кировским заводом. Это да. Кондратьевский, около казино «Конти».
Да.
Да, вот этот Кондратьевский жилмассив, так называемый, да. Лучи, так называемые рабфаковские, это пролетарская, да. Они были построены. Но жить там, ну, скажем так, но это не решило никакой проблемы. Поэтому вот сложности были с жильем.
А, Сергей, а с продуктами тогда как было?
Ну, проблемы, конечно, были после завершения коллективизации сельского хозяйства. Потому что, ну, теперь меньшее количество крестьян, как мы уже сказали, обрабатываем и должно, обязано давать большее количество продуктов, Саша. Ну, давай объясню. Еще раз. В 1928 году в деревне было 100 мужиков или 100 семей, которые вырабатывали, ну, 100 пудов хлеба. или 1000 пудов хлеба. Ну, господа, вы понимаете, да? А теперь, Саша, из деревни уехало 80 семей, и осталось 20, а хлеба нужно столько же. И при том, если раньше крестьяне же сами себя кормили, да, то теперь крестьянин, уехавший в город, он теперь кормить себя не может, он может только покупать то, что есть. Поэтому были проблемы определенные, да, не хватало еды. Ну и в 30-е годы власти вновь решили вернуться к примерной системе рыночной экономики. Давайте так, она была планированная, но, в принципе, это отказ от карточек. Да, по карточкам, да, можно было что-то получить, в столовой что-то поесть. Да, ну, там, если ты работаешь на заводе. Но все сатирики, все произведения того времени, которые говорят о фабриках-кухнях, о каких-то там вот общепитах, да, они все говорят о плохом.
Сергей, а что такое тарксин, о котором все мы, наверное, слышали?
Да, где кот-бегемот поиздевался с коровьем. Это, опять-таки, вот часть рыночной экономики на месте распределения. Там были хорошие продукты, но проблема тарксина, дорогие друзья, была в том, то, что там можно было товариться или за валюту, или отдать туда, поменять продукты на какие-то золотые вещи. Или серебряные. Да, поэтому... Как происходило? Ну вот осталось у тебя от прошлой жизни там набор серебряных ложек. Ты приходишь и сдаешь одну ложку. Ее там вешивают, калькулируют цену, и после этого ты можешь что-то там купить. Там гречки, молочной какой-то, ну, какой-то еды, да, вот, или что-то еще. То есть это было такое противопоставление, да? То есть у кого есть валюта, ну, у пролетариата валюты не было в принципе. А золота, ну, мало осталось. Хотя, конечно, все россияне в начале 20 века переводили бумажные деньги в империалы или полуимпериалы, да, в золотые, да, червонцы, как тогда называли, ну, которые были введены при Сергее Юльевиче Витте. И они дома хранились. У кого в большей степени, у кого в меньшей степени – у кого-то никто вообще не думал о завтрашнем дне, есть же и такие люди, Саша. Поэтому проблемы с этим были очень большие. И тараксин, с одной стороны, вызывал восхищение. Ну, в Санкт-Петербурге тараксин был в Елисейском магазине, что понятно, да? А с другой стороны, социальную ненависть. Кто туда ходит, типа непманы или бюрократы какие-то, да? Поэтому наша литература сатирическая очень, скажем, не любила. Ну и слово «непман» – это было ругательное слово, Саша.
Конечно.
К тому времени. В чем еще рыночная торговля? Было разрешено в каждом городе организовать колхозный рынок, работа которых регламентировалась указом Совета народных комиссаров СССР от 20 мая 1932 года о порядке производства торговли колхозов, колхозников и трудящихся единоличных крестьян. На рубеже 20-30-х годов горожане были вынуждены приобретать, а точнее получать продукты питания по так называемым заборным книжкам в закрытых распределителях, которые называли ЗК. В системе отделов рабочего снабжения, ОРСах так называемых, но ОРСы сохранились до конца советского времени, в основном на железных дорогах, где там еще. Постановление ЦК ВКПБ от 32 года значительно расширило права завода управления в деле снабжения тружеников промышленного производства. То есть на каждом заводе, Саша, ну, я работал на заводе в советском, в 83 году, и я, конечно, все это видел. Будете брать курицу, да, у нас сегодня хорошая курица по рубль 72 в наборах, да. Но кроме этого, в наборе будет соус вайнахский, как сейчас помню, да, замороженный минтай, ну и, возможно, там что-то. К Новому году подбрасываем горошек, подбрасываем красную рыбу и что там еще возможно. Ну, дорогие друзья, я абсолютно не критикую советский строй. Я не говорю, что люди, когда я был рабочий, мы там голодали. Нет, конечно, не голодали. И то, что не было в магазинах, было у каждого в холодильнике. Это были просто другие правила игры, другие правила отоваривания. Они появляются с советской системой. Тарксин – это один из видов таких систем. Ну, для нашего поколения, Саша, ну, наверное, «Березки» или какой-нибудь там магазин при припорте, где отоваривались боны, выдавались такие сертификаты.
Да, да.
Ну, у нас как было, да, один дефицит меняли на другой дефицит. У меня мама была зубным врачом, и поэтому это была дефицитная работа, и поэтому, ну, где-то что-то ей перепадало еще так. Я думаю, жили так все.
По блату.
По блату. Угу. Ну, что такое блат, мы еще с тобой поговорим, Саш, сегодня. На заводах, как современник отмечал, Среди прочих дел в мои обязанности входила раздача продовольственных карточек рабочим. Ежемесячно я раздаю 4-5 вида карточек. Хлебно-продуктовая, индустриальная, карточка в столовую.
А что значит индустриальная?
Утюг купить, Сашенька. Или еще какую-нибудь там, я не знаю, сковородку.
Угу.
Вот, карточки в столовую, дополнительное снабжение, а иногда ударное. А если ты еще стахановец или ударник, не побоюсь этого слова, тебе дается еще одна карточка, карточка ударника. То есть, если ты просто работаешь, ты получаешь, ну, примерно там одно количество продуктов. Но если ты работаешь хорошо, тебе разрешается еще что-то. Эти распределительные нормы способствуют появлению разнообразных практик выживания. Но многие из них, которые инициировались с самой властью, да, и вот ТРКСИН, Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, так это переводится, но ясно, что там не только иностранцы были. Он находился в наркомате торговли, его функция сводилась к продаже иностранным гражданам товаров, продуктов, а также, внимание, антиквариата. С осени 31 года ТРКСИН открыл сеть магазинов, о которых так хорошо осветил Михаил Булгаков. Итак, в ТРКСИН более выгодно можно было вложить деньги, чем в ломбарды. Ну, извините, собственность какую-то, какие-то золото, чем в ломбарды. Старые монеты, ювелирные украшения, да? Ну, изголодавшиеся граждане понесли в ТРКСИН все, что у них было, спрятано на черный день. Также параллельно государство изымало золото у граждан для индустриализации. Но если только золото, у нас и хлеб брали иностранцы, чтобы мы могли купить у них за границей какие-то технологии для нашей промышленности. Конечно, Сибирь богата золотом, но до революции таких мест, где у нас добывали золото, было минимально. Ну, скажем так, центр был Бодайбо в Якутии, да? Но наши геологи нашли новые места. Саша, как вы думаете, в каком из субъектов Российской Федерации самое большое количество золота?
На Колыме.
Умница, Магаданская область. И поэтому на Колыме были открыты большое количество, ну, гулагов различных, да, лагерей, потому что они там при помощи драги или еще чего-то там, да, пытались что-то добыть, да, что было понятно. Но пока это не сделали, поэтому надо искать было золото у граждан. Еще раз, хорошие продукты они могли купить там, да. Ну, еще церковная утварь, так называемая. Не зря же боролись активно с церквями, потому что у них худо или бедно, но были определенные золотые украшения. Но если я скажу что-то не то, вы меня отметите, но вроде я слышал такую историю. У Мальцова, это одна из купеческих фамилий, достаточно знаменитых, во Владимирской губернии, в городе Гусь Хрустальный, да, но они занимались хрусталем, да, они построили церковь. Так вот, весь пол этой церкви были червонцы, поставленные на попа. Вот, да, вот полностью весь пол был вот такой вот. Ну, понятно, что какую в первую очередь закрыли церковь в Гусе Хрустальном, да? Я думаю, все просто понимают. И понимаете, почему? Ну, потому что, да, голод в Поволжье, потому что надо строить, ну, предприятия и так далее, тому подобное. Ну, люди к этому привыкли, да. В ТРКСИНе также принимались драгоценные камни, серебро, картины. Взамен выдавались так называемые деньги ТРКСИНа, ну, те же самые боны, Саш, о которых мы сейчас уже говорили. На них можно было что-то. Вот петербурженка Цендровская вспоминает, что детство прошло в 30-е годы. Когда открылся ТРКСИН, где все можно было купить на золото, родители снесли папино обручальное кольцо с рубином и мамины серьги. А больше никаких золотых вещей у нас не было. Зато попробовали мы хорошие белые булки и других продуктов, которые смогли купить. Угу. Ну и когда в 1933 году начался голодомор, понятно, что из-за этого количество золота, которое было отнесено в тех местах, где был голод, резко увеличилось в ТРКСИНах и в ломбардах, да. На деликатесы, которые описывал Михаил Афанасьевич Булгаков, шоколад в золотистых обертках, розовую лососину, керченскую отборную сельдь, что там еще было, вот, да, средств, конечно, не хватало, поэтому вряд ли люди в первую очередь покупали это. Но и государство продавало продукты по завышенным ценам. Сахар в ТРКСИНе стоил на 300% дороже, чем цену, которая появлялся на экспорт. Ну, система токсинов была запрещена в 1936 году, но мы с вами, Саша, понимаем, что она так или иначе продолжалась до конца, до 1991 года, в том или ином обличии. Появляется еще один из видов, да, мы сейчас говорим о социалистическом быту 30-х годов, и в этот момент появляется новый вид покупки продуктов, который получил название от сумки. Саша, от какой?
Ну, авоська, наверное.
Умница. Конечно, авоська, да. Но считается, что это слово придумал Райкин в 30-е годы, но не знаю. Да, и слово авоська означает о том, что авось что-нибудь купим. Понимаете, да? А не что-то другое там, да? Никакой романтической истории, связанной там с Юноной авось, там, в принципе, не было, да? Так или иначе. Но это нелогизм советской эпохи, дорогие друзья, порожденный продовольственным дефицитом. То есть, Саша, давайте мы, кто не понимает, ну, слушает и не понимает, кто не жил 30 лет назад в советскую эпоху, это сумка, плетёная из ниток, тонкой бечевки, да, сетчатая такая.
Ну, сетка мы ее называли еще.
Ну да, конечно, да. Сетка. Да, ну в том числе и, согласись, ты же сразу сказала про авоську.
Ну, конечно.
Да. Вот. А, например, да, в 30-е годы некоторые враги советской власти именовали авоську напраськой.
Угу.
Вот, намекая на то, что в советских условиях поиск продуктов – это напрасные хлопоты, так называемые.
Сергей, угу. Про блат ты хотел рассказать еще что-то.
А блат – это важная часть стратегии выживания советского человека в условиях хронического дефицита и мнимого равенства.
Ну, по блату, по знакомству.
Да, конечно. Можно смело назвать блат нормой повседневности, который сложился у нас в 30-е годы под влиянием нормированного распределения, в первую очередь, продуктов питания. Эта норма успешно просуществовала в сфере культуры питания и после отмены карточек 1935 года, и в условиях карточной системы 1941-1947 года, и в период имперского сталинизма послевоенные годы, ну и, наверное, что-то еще. Доставание по блату – не единственная такая норма, существующая в сфере снабжения населения продуктов, но слово появляется в 1930-е годы. А блат – это с немецкого или с еврейского типа расписка-бумажка. Ну, то есть, приходишь, там, я от Михаила Ивановича, там, или еще чего-то такое, да, это существовало, да. Еще раз, равенство было, наверное, все-таки в нищете, дорогие друзья. Ну, что делать? А время было такое, разное было время.
Сергей, ну, вот я помню, конечно, не 30-е годы, но, скажем так, 70-е, 80-е, когда были даже специальные поезда из маленьких городов, которые приезжали там.
Длинные, зеленые колбасой пахнут.
Да, или в Москву. Потому что снабжение в больших городах, конечно, было лучше.
Конечно, Саша, Москва – это была витрина социализма. И понятно, что там, ну, Петербург тоже, туристический центр, да, и понятно, что там люди жили лучше, и в магазинах можно купить было больше, чем в других мест, поэтому многие стремились именно в эти города. Итак, Москва для советских жителей туризма становится такой лавкой чудес, если можно сказать так вот современным тифом, в 30-е годы. А московские газеты регулярно сообщали об открытии новых магазинов и появлении новых товаров, да? Слушая по радио, как живут люди, да? Ну вот, помните фильм «Председатель»? Там к Кульянову приходит первая жена, которую выбросила, потому что он был инвалид, да, приезжает в деревню и требует от него пенсии, потому что статьи в газетах написали, что зарплата у колхозников этого колхоза, да, как у академиков. И вот она обратно приезжает, да? Ну, она приезжает к нему и прочее. Поверила в это, да? Вот.
Сергей, вернемся в наше время, послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Прекрасно, дорогие друзья. Давайте узнаем, что произошло.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему петербургский историк, автор и ведущий программы Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. А тема сегодняшней программы – советский быт 30-х годов.
Вернемся, дорогие друзья, в нашу столицу 1937 года. «Вечерняя Москва» писала в июне 1934 года. Нарком снабжения СССР Микоян подписал приказ об организации в Москве образцового гастрономического магазина. Он будет помещаться в здании бывшего магазина Елисеева на улице Горького и откроется 15 августа. Ну и понятно, что это вот шикарный магазин. Там, естественно, было больше продуктов, чем в других местах. Но вот если мы говорим о Микояне, то там впервые были сделаны аммиачные установки для охлаждения прилавков с товарами. То есть это такая тоже новь. Все подсобные помещения были связаны с магазином-подъемниками. Все магазины, как пишет «Вечерняя Москва», весь магазин разбирается на 17 отделений – рыбное, мясное, овощное, бакалейное, фруктовое. В отделении кулинарии можно было купить приготовленную во всех видах жареную и вареную птицу, мясо и рыбу. А на Кузнечном мосту открылся магазин шелковых тканей в это же время. В Столешниковом переулке – обувной магазин. Предлагал до 40 моделей женской и десяток моделей мужской обуви.
Ты прямо как рекламу читаешь.
Ну, это была реклама советского строя, да? А на Петровке, Петровка знаменита не только уголовным розыском и садом Эрмитаж, дорогие друзья, а там еще был знаменитый все советское время магазин «Арктика». Да, там было до 20 сортов мороженого различного. На улице Кирова в Москве открылся магазин в 1936 году готового платья по эскизам лучших художников. На углу Петровского и Кузнечного моста «Союз текстиль швей Торг», сообщала газета «Правда», появился магазин шляп, а на Арбате – образцовый магазин игрушек. Что мы можем сделать? Вывод какой? Вот приезжает поезд с туристами, да? И они разбегаются по разным магазинам. Сначала, ну, отстояли очередь в одном месте. Но вы, наверное, понимаете, что там не, это не пустые. И там, извините, не зевали продавщицы там, когда придет кто-то и что-то купит. Да, кстати, вот в гастрономии номер один, да, как мы уже сказали, это Елисейский магазин, открылся еще отдел детских подарков, где продавали кондитерские изделия фабрики «Красный Октябрь». Там корзиночки, шелковые мешочки, целлофановые мешочки со сладостями, да, какие-нибудь там металлические, там, где мампасье было какое-то, да. Когда я один раз читал книгу о здоровой вкусной пище, да, Микояновской, там были фотографии, и как раз вот фотография гастронома номер один, где конфеты были в виде грозди винограда, в виде ландышей, в виде фиалок там, ну, разных цветов такое, да. А, да, к Новому году фабрика Мосплодовщторга, я считаю, другую статью, да, выпускала конфеты в виде редьки, грибов, моркови, стручков гороха, орехов, которые вкладывались в ёлочные игрушки.
Сергей, а какие еще развлечения, кроме магазинов, были для туристов и местных в Москве?
Ну, а Москва все-таки первый шаг, и пытались они что-то воплотить в жизнь, а потом уже по всей стране. Ну, там удастся, не удастся, какие-то вещи такие. Ну, какое развлечение? Ну, например, можно было купить билет на 36-местный самолет-гигант Ант-14 или на Ше-2, это такая амфибия, и прилететь над городом, посмотреть на Москву сверху. Да. А, как сообщило рекламное объявление, полеты над Москвой в самолете Ант-14 стоят полета 25 рублей, а по коллективным заявкам не менее 20 человек – 20 рублей. А на амфибию, которая стартовала в районе Краснопресненского парка прямо с воды, а вот стоимость полета была 20 рублей. Ну, а зарплаты, сколько тогда получали, мы поговорим с вами позже, чтобы сравнить. Но вы понимаете, что это дорогое удовольствие. Вот, дальше. Можно было поплавать в купальнях на нескучной набережной. Там, да, людям предлагались там на прокат взять купальник или плавки по 30 копеек. То есть специальное место вот около Академии наук сейчас или здания МВД, вот, рядом Ленинский проспект. Вот там можно было нырнуть. Ну, там, если помните, и бездомный там нырнул, правда, там с проблемами, у него украли все вещи после этого, так или иначе. Ну да, это было новое такое удовольствие, да, потому что купаться в центре города, ну, не было принято до революции. Вот, также в прачечных и в пунктах проката можно было взять свежую рубашку для похода в театр или еще куда-то. В праздничные дни на бульварах московских и на площадях кинопередвижки показывали бесплатные фильмы. То есть можно было, да, когда стемнеет, конечно, вот, можно было посмотреть какой-то фильм. Но любимыми развлечениями для москвичей и приезжих были прыжки с парашютных вышек в ЦПКО. парке имени Горького, да, и в других столичных парках она тоже, наверное, были. И, конечно, Саша, поездки в метро, особенно для туристов. Но согласимся, что в Москве метро ни на что-то не похоже. Ну и, конечно, подсветка была в Москве очень красивая, да, где-нибудь на Воробьевых горах люди смотрели на город, который был очень цветной, разнообразный, да. Ну, это особенно в праздничные дни, под Новый год или на какие-то праздники. Например, вот в 36-м году газеты сообщили, по всей Москве развешаны портреты товарищей Ленина, Сталина и Молотова из газосветных трубок, который готовит трест Мосгороформления к 19-й годовщине Великой Пролетарской революции. Светящиеся неоновые аргоновые портреты Сталина будут двух размеров – маленькие полуметровые и большие 5-6 метров. Кроме того, это изглядится несколько сот светящихся пятиконечных звезд для украшения зданий столицы. Как раз в это время и рубиновые звезды стали тоже делать подсветку. Ну вот… На мордовском саранском заводе «Светотехника» в советское время делали специальные громадные лампочки для Спасской башни и других башен, да? То есть они по определенному лифту поднимались, сами механически устанавливались и прочее, да? Ну, красные звезды, да, действительно, с 30-х годов – это одна из, извините, такое слово, фишка, что ли, да, того времени, и сейчас это тоже люди хотят посмотреть на красные звезды. Хотя понятно, что время уже другое, но все равно рубиновые звезды являются символом Москвы. Ну, того времени, конечно, да. Ну и, конечно, в театры они ходили. Куда же еще-то еще можно посмотреть? Театры в Москве были всегда хорошие. Вот, и власть на них тоже давала большие деньги. Большой театр. Рядом малый театр. За углом от Большого театра музыкальной комедии. Ну, это как бы, или, не знаю, театр сатиры, театр Моссовета, там рядом был, опять-таки, сейчас его нет, да, театр «Современник», театр «Луны» сейчас есть такой там, да, ну, или там, я не знаю, там рядом на Патриарших прудах, недалеко от него, театр на Малой Бронной. То есть они были тоже компактно, можно было сходить и посмотреть что-то. Ну и в то время театры были театр революции или театр Мирхольда, да, театр Таирова знаменитый, да, который с Алисой Коун, можно было сходить посмотреть там на его там какие-то вещи. Ну, конечно, театр Советской Армии. Это вот громадная звезда в центре города. Кстати, Саша, а какой фильм сняли в интерьерах? «Карнавальная ночь». Где еще можно, извините, в каком фойе, ну, кроме Дворца съездов, который был построен позже, можно установить, например, горку, с которой можно было скатываться, ну, там, да, да, и прочее. Там даже есть такие укрепительные вещи, по которым можно прогнать танк через сцену, вот, если спектакль про танкистов. Поэтому, ну да, театры, наверное, в первую очередь музеи, да. Третьяковская галерея, исторический музей там. Потом появляется музей «Подарок Сталина» или еще что-то такое.
Музей дворянского быта.
Ну, да, да, абсолютно верно, да. Абсолютно верно, да.
Сергей, а где размещались туристы? Гостиницы были уже?
Ну, их было очень мало, потому что, ну, скажем так, и в основном они были для иностранцев какие-то, да. Но в 34-м году общество пролетарского туризма и экскурсий, ОПТЭ так называется, получило финансирование и объявило, что за 5 лет она построит 92 туристические базы всесоюзного значения. Да, и появляется, у нее даже появляется первая своя гостиница на Арбате. То есть члены общества пролетарского туриста и экскурсий могли из любой точки страны забронировать место в столичном доме туриста и смело отправляться в путь. Ну, конечно, это все здорово, но без сюрпризов здесь не обходилось. Ну, вы знаете прекрасно, мест нет, это главное, что человек, женщина на работе, там, в ресепшене, говорила в первую очередь, да. Ну, и вот ты получил разрешение поселиться в доме туризма, приехал в Москву, да. Но просто так ничего не происходило. Дорогие друзья и Саша, для того, чтобы поселиться в туристической гостинице, прибывший в Москву турист обязан был, прежде всего, отправиться в баню, затем показать справку, что он в бане был, затем дезинфекционную камеру для дезинфекции своей одежды. Ну, мало ли, откуда он приехал, да? Мало ли, в каком общем вагоне там, да, и прочее. Когда он выполнил эту процедуру и предъявляет соответствующий талон из бани и без камеры, он получает право занять койку в одном из номеров гостиницы. А в номере стоит от 10 до 15 коек. Поэтому, да, приехать в романтическое путешествие с девушкой в гостиницу в то время было сложно, дорогие друзья. А вот, уединиться, да, было тяжело. А в новой гостинице не было ванн. Но еще поразительно, что не сделали буфета или столовой. Для того, чтобы поесть, турист вынужден был отправиться в новое путешествие в парк культуры отдыха через реку. Там есть ресторан. Толкаясь среди сотен посетителей парка, измотавшись в очереди, они получали плохой невкусный обед или завтрак, или ужин, да? Потом турист возвращался в гостиницу. То есть ему разрешалось сходить с талоном, да, и оплатить себе еду, да, ну, где-то остановок 5 это было. Ну, что делать? Зато Москву увидит, а я иду, шагаю по Москве.
Сергей, ну, раз уж мы начали говорить про еду, а что вообще тогда ели, что появилось нового, может быть?
Ну, давайте так, сейчас мы про еду обязательно поговорим с вами, но что нового, да? Мороженое. Мороженое, ну, сейчас это благодаря Анастасу Ивановичу Микояну, наркому легкой промышленности, да? Он в каждом большом городе строили определенное количество продуктовых предприятий. Да? Ну, понятно, там мясокомбинат, но это даже не очень интересно. Морозильный комбинат с мороженым. Дальше обязательно завод по производству водки. В каждом областном центре был такой завод. Потому что, ну, скажем так, если бы водки не хватало, это было бы вообще взрыв-то определенный. Да? Вот. Дальше сосиски. Они тоже появляются в это время. Анастас Микоян ездил в Америку, увидел хот-доги, увидел разные вещи, увидел предприятия, которые делают сосиски. Да, технологию он взял. Так появилось в районе Останкино, да, знаменитое предприятие, да, которое сейчас там находится. Докторская колбаса, конечно.
Сергей, кстати, откуда это слово произошло, название «докторская колбаса»?
Докторская колбаса была сделана для людей, которые пострадали в царские времена, которые сидели в тюрьмах, на каторге, и у которых здоровье из-за этого было испорчено. И поэтому делали специальную колбасу, которую люди могли есть и лечиться. Да. Есть другая версия про доктора Пеля, который там на 7-й линии Васильевского острова делал там что-то в такое, но она не верна, дорогие друзья. Вот, да, поэтому докторская колбаса тоже там, да, она сделана была из таких продуктов, которые, скажем так, которые были хорошие, ценились. Единственное, Саша, сразу скажу, колбаса того времени, она была не очень твердая, ну, скажем так, чтобы ее нарезать было, да, и она была серого цвета.
Еще красители не изобрели.
Да, красители изобрели уже после войны, когда начали красить в разные вещи, в разные цвета, простите, продукты, да. Но я хочу напомнить, дорогие друзья, что по рецепту оливье, который был до революции, да. Там были крабы и рябчики. Вот, ну, скажем так, раки, это, извини, не крабы, раки. Но раки определенного цвета, Саша. И поэтому их заменили вареной морковкой. Да, понятно почему. Но про рябчики, думаю, колбаса прекрасно заменяла. Еще раз, дорогие друзья, что еще появились? Рыбные консервы. До этого никто не покупал и не ел рыбные консервы.
Именно рыбные консервы?
Ну, мясные.
Или вообще все консервы?
Ну, давайте так, консервы какие-то были по снабжению армии. Но вот такое большое количество рыбы с Тихого океана и с Балтийского моря, из Северного моря, Белого какого-нибудь, да, появляется именно вот, когда там были построены эти самые консервные заводы. Ну и последнее, что появляется в большом количестве, это макароны. Да. Макаронные заводы тоже появляются. Ну, лапша была, конечно, до революции там какая-то, но теперь появляется, да, теперь появляются сосиски и макароны. Ну, вот это новое, определенное. А в 1935 году, как я уже говорил, в январе были отменены карточки на хлеб, а осенью и на мясо, жиры и сахар. Вот, и давай, Саша, мы сейчас с тобой рассмотрим розничные цены 1937 года.
Да.
Что, сколько стоило?
Сколько человек зарабатывал?
Умница, конечно, это самое главное. Вот, ну так, Средняя зарплата в городах была около 250 рублей. Мы еще вернемся к этому, если будет время, мы посмотрим, кто сколько получал. А вот, ну, конечно, Саша, наверное, санитарка без стажа получала 90 рублей. Уборщица, наверное, тоже. А вот, но главврач больницы получал где-то 450-500 рублей. То есть, если мы берем одну среднюю температуру по больнице, там и получается так. Конечно, колхозников мы даже не учитываем, потому что зарплаты у них не было. У них были другие вещи, да, они работали за палочки и трудодни. Ну и, конечно, вряд ли не покупали икру, и балыки, и так далее. А вот, еще раз, 250 рублей, да?
А что в таком случае можно было купить, скажем, на 1 рубль?
10 килограмм муки. Ну, как бы, да, стоило 10 копеек, да, 3 килограмма крупы, ну, какой-то самый дешевый, да, 2 селедки, ну, или 2 килограмма селедки, то есть селедка стоила 50 рублей, селедка стоила, ну, 50 копеек, от 46 до 47, смотря какая, есть каспийская, да, она более дорогая, а какая-нибудь селедка, ну, там, с Белого моря, она стоила немножко другие цены. Вот, водка стоила 6 рублей 55 копеек. Почему 55 копеек, Саша? Ну, потому что за 50 копеек можно сдать бутылку.
Mm-hmm.
Понятно, да?
Mm-hmm.
А вот, потому что 3,62. Mm-hmm. Потому что водка стоила 3,50, а еще 12 копеек ты можешь заработать обратно, да? А, ну, с водкой это меньше связано, потому что она была сургучевая тогда, да? Пробка стоила 5 копеек. То есть, если ты, у тебя в бутылке пробка, ты ее мог сдать, ну, если она не была загублена, да, зубами или еще чем-то, да, ты ее мог сдать и получить назад 5 копеек. Бутылка шампанского стоила от 17 до 20 рублей. Ну, понятно, что ее мало кто покупал, да, но это, в общем-то, астрономическая цена. Белое вино стоило тоже 6,80, пиво 50 копеек, лимонад 47 копеек. Ну, почему такая большая цена на водку? Ну, чтоб не пили, это тоже понятно. Вот, а с другой стороны, от 24 до 30% зависит от года. Бюджет был сформирован, Саша, из цены на водку. Да, поэтому 25% точно бюджета нашего приходилось на виноводочные изделия. Поэтому они такие дорогие, да. Просто чтобы было понять, севрюга второй свежести, о которой говорил знаете кто, да, стоила, просто севрюга стоила 2 рубля, а второй свежести, такое было название, рубль 70. Поэтому, скажем так, Булгаков над этим издевается. А лосось стоил рубль 70. Но для сравнения назову цены на другие продукты, которые были в 1937 году. Килограмм гречки 4 рубля 30 копеек, макароны стоили 3 рубля 50 копеек, сахарный песок 4 рубля 20 копеек, кофе молотый в зернах 53 рубля 80 копеек за килограмм. А вот литр молока рубль 70, 1 килограмм творога 4 рубля 50 копеек, десяток яиц 4 рубля 50 копеек. Но, как видите, еда стоила денег, и на нормальную зарплату было прожить тяжело. Но, опять-таки, люди в основном питались на предприятиях, где, конечно, профсоюз сделал цены намного меньше. Там можно было поесть, ну, еще раз, хорошо или плохо, но можно было поесть намного дешевле. Утром люди завтракали, там, как всегда, чем-то легким, вот, да, но вечером ужинали дома. Хозяйка в основном готовила только завтраки и ужины. А обеды, если у тебя там, ну, там, нет, если есть дети, конечно, надо и готовить и детям, да? Но в основном дети тоже питались в школах. Вы помните об этом, что там были разные вещи, продленки и прочее.
Угу. Вспоминая 30-е годы, на ум приходит, конечно же, мода 30-х годов. Давай вот ты расскажешь немножко о том, что носили, как одевались люди тогда.
Я человек эпохи Москва-швея. Смотрите, как топорщится пиджак. Да. Что было по всей стране, появляются кружки кройки и шитья. Да. По всей стране появляются кружки вязания. Ну, во всяком случае, в городах, дорогие друзья, крупных, да, думаю, это было не случайно. Вот. Но стало лучше жить, да. Возвращаются шляпки, например. То есть этого не было, да. Ну, с одной стороны, понятно, почему угар НЭПа закончился, да? А с другой стороны, тоже понятно, почему денег было мало, и, скажем так, легкая промышленность была в финансировании не главной, что там было, да? Поэтому можно сказать, что исчезли яркие цвета у мужских костюмов. Женщина была мода на то, что возможно было сделать. Понятно, что мода – это искусство возможного. Поэтому платья все были достаточно одинаковые, не очень красивыми и прочее, но каждая женщина пыталась сделать отделку такого платья более интересной.
Очень, конечно, хотелось еще поговорить про одежду, про моду тех лет, но это, наверное, уже в другой раз. На сегодня у нас, к сожалению, время уже закончилось. Угу. Чем ты мог бы подытожить свой рассказ?
Ну, человек остается человеком, да. И люди вспоминают 30-е годы не потому, ну, которые жили тогда, а потому что в это время любили. Потому что в это время были молоды, потому что в это время им что-то удалось сделать, где-то отучиться или прочее, сравнивая с временем Великой Отечественной войны, там, да, отец говорил, до войны был коммунизм. Ну, еще раз, это спорный вопрос, дорогие друзья, потому что сравнивать было с чем, понимаете, да, и прочее. Поэтому люди жили, существовали, любили, поэтому вот такой вот быт, но он имел свою специфику.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины. Я напоминаю, что мы разыгрываем книги. Нам их предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Вспоминаем прошлый выпуск, какой у нас там был.
У нас был о Владимире Святом, да. О великом князе киевском. Вопрос был такой. О чем так говорилось в царское время, что выше Владимира Екатерина, а ниже Александр Невский? Правильный ответ – это как правильно носить ордена на мундире. Да. Екатерина была выше, Александр Невский был ниже ордена Святого Владимира первой степени. Есть ли у нас правильные ответы, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Дмитрий Пескин.
Поздравляю Дмитрия Пескина с нашим призом.
Ну, а теперь новый вопрос.
Угу. Саша, а мы сейчас с тобой разговаривали, что из того, что было в Москве, было очень популярно плавание по реке, купание там, да? И говорили о том, что там были раздевалки, в которых можно было переодеться, взять что-то в прокат и так далее и тому подобное. А вопрос мой такой, дорогие друзья, а что сейчас находится в этой самой раздевалке, о которой мы сейчас с вами говорили?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Вы всегда можете найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении также отправить ваш вариант ответа. Но прежде чем попрощаться, я хочу напомнить, что в конце марта у нас ожидается очередной выпуск программы, посвященной ответам на ваши исторические вопросы, дорогие друзья. И так же, как ваши ответы на вопросы, вы туда же можете отправлять и ваши вопросы, на которые Сергей Виватенко ответит в этом специальном выпуске.
Да, дорогие друзья, первый квартал заканчивается. Время отвечать на ваши вопросы.
На сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.